говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Московские беспризорники, их отношения с милицейским криминалом, ежедневная денежная дань с обычных беспризорников, сексуальная дань с несовершеннолетних проституток, как девочек, так и мальчиков. Вокзал как центр жизни, карманники в метро, житейский ум и умение приспосабливаться. Кого сами бродяги считают виноватыми? Верят ли беспризорники в Бога? Скрытая и стыдная правда повседневности в беседе с социологом Галиной Чаликовой. Ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 3 января 99 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Будет звучать передача «Социальные сироты в Москве». Социолог Галина Чаликова, специалист по детской беспризорности.
Сирот всего 5% среди наших детей. Все остальное – это так называемые социальные сироты. То есть это сироты при живых родителях или при живом одном родителе. Практически 80% жестоко избивались дома. Дети самые разные. Но мы разговариваем с детьми, которые уже могут что-то объяснить и рассказать о себе. Это где-то лет с 8-9 и до 17. Вообще там и более мелкие есть. Нашли двух детей, братика и сестричку. И жили они в подвале в состоянии чудовищном. То есть это были скелетики настоящие такие с огромными животами. И братик, у него была волчья пасть. И поэтому сестренка, она не могла научиться говорить. Вот. Он уже был большой, он что-то такое произносил, звуки. Она, естественно, она только его могла повторить, она не могла говорить даже. По-моему, годика 3 девочке было, а ему лет 5-6.
Самое первое впечатление человека, который только начал исследовать этих детей, эту жизнь.
Ой, оборванные, грязные на улицах. У некоторых, например, на Арбате, это форма одежды. Это такой балахон, он обязательно должен быть длинный, такой не по размеру, грязный достаточно. Это джинсы, которые должны стоять, как они говорят. То есть это еще и стиль. Это не только потому, что он неаккуратный ребенок, это просто к этому стремятся. Ну, а некоторые просто, они маленькие, они не могут не постирать ничего, и у них это все портится, одежда грязнится. Они меняют ее довольно часто. То есть, если есть возможность поменять или, допустим, украсть, или кто-то, гуманитарная организация приносит одежду, то эта одежда старая снимается, тут же выбрасывается в мусорное ведро, в урну, и одевается новая без всяких сожалений. Такого ребенка всегда видно, вид у него достаточно грязный. Он же неизвестно, где спит, в подвале каком-то, на чердаке, в подъездах в основном они спят. Я в приемнике видела девочку, у нее была и чесотка, и вши, у нее просто было в голове выгрызено до мяса, были же такие раны, это вши сделали. Такие дорожки прямо прогрызенные по голове, да, ужасные. Настолько страшно, причем девочка необыкновенно красивая, тонкая личико. И вот эта бритая голова с дорожками проеденными от вшей, она страшное впечатление на меня произвела.
Как они сами понимают свою жизнь?
Ну, они достаточно трезво к своей жизни относятся. Конечно, они хотят нормальной человеческой жизни. Многие говорят о приемной семье, что они бы хотели жить с какими-то приемными хорошими родителями. Очень многие этого хотят. Многие дети, кстати, бегут не только из семей, но и из интернатов, детских домов. И в интернат, детский дом никто не хочет.
Распорядок их жизни, как начинается, как заканчивается их день?
Ну, они встают, допустим, он ночует в подъезде. Утром рано уже ребенок должен встать, потому что люди начинают ходить. Он встает, идет искать пищу, работать. Мы работой называем все, и воровство, и проституцию, и попрошенничество. Мы считаем, что это действительно работа, поскольку ребенок идет, зарабатывает, получает деньги. Ну, вот он идет работать, потом он получает эти деньги, он должен их потратить. Большая часть денег уходит на еду. Дальше идут разные развлечения. Еда, одежда. А дальше идут там клей-момент. Выпить многие любят. Все дети почти пьют, как следует пьют. Вот. И очень многие играют в игровые автоматы. Это страсть просто. Почти все деньги, которые остаются от еды, они просаживают в этих автоматах. Ну вот ходят, гуляют, развлекаются. Тусуются, да, вот эти тусовщики арбатские, они тусуются, там общаются, играют на гитаре, на дискотеки очень любят ходить многие из них. Ну, такая вот у них жизнь. Дальше опять подъезд, опять такая ночь. В основном все говорят, что у них отношения, как у братьев и сестер. Да, они на Арбате, они просто это культивируют. Они все говорят, мы братья и сестры. Причем даже вот, например, есть дети, которые, допустим, сутенерством занимаются. Они своих сестер как бы в это дело не включают. Они находят других девочек для того, чтобы там их сдавать клиенту. Но вот свои, кто в этой группе, группировки, там, тусовки, они у них не идут как рабочая сила. Или, допустим, если какой-то ребенок, который любит больше одиночество или не доверяет другим, он просто живет один. Или он встречается с кем-то, с одним каким-то мальчиком или девочкой, и они вместе выживают. Ну, это довольно тяжело. Долго выжить один ребенок не может. Они говорят все, что... Ну, разные сроки называются. Все это, видимо, зависит еще от возраста, от каких-то умений. Например, в Орешке ему, наверное, легче одному выжить. А, допустим, попрошайке, может быть, труднее. Но вот все говорят, что это очень трудно. То есть всегда должен быть все-таки кто-то рядом.
Как эти дети вспоминают своих родителей? Легко ли вспоминают? Что они говорят?
Одна девочка, у нее была такая травма головы, что просто дырка была в голове. И ее забрали от матери, она все равно говорит, ну, конечно, она мне пробила голову, но я ее все равно люблю. Для некоторых это как-то трудно вот это все признать. И они говорят, что вот у меня мама золотая, но потом выясняется, что эта золотая мама, например, там заставляет заниматься проституцией. Тоску по родителям они испытывают практически все. Даже те, кто буквально ненавидит родителей. Вот один мальчик скинхед раз говорил о том, как он ненавидит свою мать, и что он вообще даже хочет ее убить, потому что она его бросила, сдала в дом малютки и все такое. И при этом как-то он как-то так повернул речь, вот выяснилось, что он на самом деле очень хочет, чтобы у него была эта мать, чтобы она его любила. То есть тоска по родителям, конечно, у каждого ребенка есть. Вот дети постарше, они уже больше понимают о своей жизни. И особенно те, кто многое прошли, вот эти девочки-проститутки, там, они говорят, я убитая про себя очень часто, я, говорит, убитая, психически убитая, морально убитая. Это каждая вторая повторяет. Они уже так на себя как бы смотрят, как на людей законченных. А малыши, они как-то особенно и не думают. Но они все говорят, я хочу там быть шофером, у них есть такие планы. Я хочу быть поваром, каждый второй хочет быть. Видимо, не доедают и хотят... Вот. Ну, они, в общем, обычные малыши, обычные дети такие. Единственное, что отмечается, это, конечно, отставание в развитии общем. А вот эмоциональное, вот это все обычное, совершенно детское, нормальное. Есть дети, у которых родители профессиональные воры. Есть очень много детей, у которых не родители воры, а братья, сестры старшие. Ну, не сестры, братья. Не знаю насчет престижности, но насчет того, что это хороший заработок, это точно. Была девочка, у которой мать была сутенершей. Приличная мать достаточно. Поехала в Москву, 3 года работала сутенершей. Очень неплохо зарабатывала. Приехала, все это, значит, в семье рассказала. Девочка поехала заниматься проституцией. 14 лет. Вообще, конечно, можно понять, когда есть город, например, вроде Иваново, где самая большая безработица в России, где закрыты практически все эти комбинаты. И, конечно, девочки едут туда, в Москву, из Иваново, чтобы хоть как-то себе заработать на жизнь. Причем они едут не только в Москву, очень многие едут в другие города, но тоже занимаются этим же. В Москве, конечно, это самое такое доходное место. В общем, меньше, чем за $100, меньше, чем $100 за выезд они не получают на руки. Сутенерша обычно получает где-то 200, а дают девочке, ну 80. Вот. За ночь 1-2 выезда обычно бывает. Ну, то есть, в общем, такой стабильный, хороший заработок. 12, 13, 14, 15 лет – это стандарт. Ну, у тех, кого я видела, они прекрасно выглядят. Очаровательные девочки. Вот если не знать, что они проститутки, никогда не скажешь. Причем милиция, она как бы является крышей этой проституции. То, что рассказывают девочки о милиции, это самое страшное вообще из того, что я слышала. Например, милиция, она приходит к этим сутенершам и забирает девочек на так называемые субботники. Ну, это такой бесплатный труд на благо милиции. То есть приходит милиционер и говорит, что вот он забирает девочку на субботник. Причем она должна обслужить не одного, не двух милиционеров, а там это может быть целое отделение и совершенно бесплатно. И, как они рассказывают, обычно сутенерша может, ну, если девочка ей нравится, или она хочет как-то ее оградить от каких-то там издевательств, она говорит, вот эта девочка, например, там, то-то не делает, все-то не делает. И клиент может отказаться. Когда происходит субботник, то спасти, вот, как бы оградить девочку нельзя ни от чего. Ее забирают, и что с ней там происходит уже, ну, только вот... То, что происходит, то происходит. И все они безумно этого боятся, этих милицейских субботников. Очень страшно.
Отношения между этими девочками. Конкуренция, борьба или солидарность, взаимовыручка?
Между собой они в очень неплохих отношениях, как они рассказывают. У них там как бы общее хозяйство. Они обычно живут по 7-10 человек на квартире. У них общий холодильник. Они там скидываются по 200 тысяч в неделю. И закупают продукты. И каждый пользуется всем, чем хочет. Допустим, остался один апельсин. Кто пришел, взял, никаких обид. Вот, то есть такое, как бы, коммуна так. Вот, а разные есть. Конечно, есть, ну, потрясающие вообще, так сказать, девочки, которые, например, находят каких-то бродяжек, на вокзалах подбирают, помогают им. Очень многие, кстати, из этих детей с большим сочувствием относятся к тем, кто еще более нищий, чем они. Они помогают почти все, когда зарабатывают деньги, отдают тем, кто сидит. Все об этом говорили. Нищим отдают, бомжам дают, детям нищим помогают. А есть девочки, которые мне рассказывали о том, что они, например, находят на вокзале тоже таких же совсем запущенных девчонок, просто берут к себе в квартиру, отмывают, одевают свою одежду, дают свою косметику. И каким-то образом помогают им выжить, кормят.
Радио «Свобода» – передача «Социальные сироты в Москве», говорит социолог Галина Чаликова, специалист по детской беспризорности. Есть ли в этой среде занятия, которых не стыдятся, которыми не тяготятся?
Ну, воры, да, чувствуют романтизм, во всяком случае, в своей профессии очень, и подчеркивают это, рассказывают очень интересно, и к профессии относятся с уважением. Ну, это вот... как сказать, пацаны еще, которые в этой структуре воровской, они называются, по-моему, пацаны маленькие, бродяги, пацаны-бродяги, они с большим почтением о своей работе говорят и не собираются ее менять. Но попрошайки, конечно, они не испытывают почтения к своей работе и не считают себя героями за то, что они умеют это делать. Жертв своих они никак не оценивают. Во всяком случае, тех, у кого крадут, по-моему, они так это моментально делают, что они даже не... особо вникают в психологию человека, у которого они что-то украли. Но они видят, что можно украсть, и крадут. Например, я наблюдала, как это в метро происходит. Долго, минут 45 наблюдала. Это такая методичная работа. В последнюю секунду, когда толпа заходит в вагон поезда, туда же вбегает группка малышей. За секунду буквально руки в карманы. И это доли секунд. Выскакивают прямо перед закрытием дверей. Все, толпа уехала. Он остался с добычей, или, допустим, он ничего не смог словить в кармане или в сумочке. Вот. И как тут можно заметить, что это за жертва? Они смотрят на сумочку или на карман. На человека они практически не смотрят. И от вагона к вагону, на одну сторону платформы пришел поезд, они туда вскакивают, выскочили, тут же подходят на противоположную платформу, они туда бегут, и вот так челноками работают. Милиция ходит. Я вот стою, смотрю. Они увидели, что я смотрю, никакого смущения, абсолютно, продолжают работать. Вот. Особенно они бросаются на женщину, у которых сумочка сзади висит. Женщина бежит, втискивается в этот вагон, ничего другого в голове у нее нет, только попасть на поезд. Все, они в эту сумку раз. Ну так вот за 45 минут, по-моему, два хороших кошелька они словили. Мне один мальчик рассказал, что его самый лучший друг появился в результате воровства. Он украл кошелек, сам мальчик, и у кого-то. И в ту же минуту этот кошелек у него стащил другой воришка. И этот мальчик заметил. Они подрались. Вот, в результате подружились и много лет вместе воровали.
Склад этих детей. Колхозники они, общинники, коллективисты или единоличники?
каждый работает, в принципе, на себя. Так, чтобы уж особенно они что-то вместе заработали, потом разделили, такого не очень они практикуют. Каждый что-то достал, добыл себе, может поделиться, может угостить. Часто, кстати, наркотиками угощают друг друга.
Мальчишеская проституция.
Есть, существует тоже. Но они очень неохотно об этом говорят. Хотя рассказывали об этом все. Но они не очень это принимают, дети сами. К женской проституции все относятся спокойно. Ну а что, говорит, а если она только так может заработать? То есть никакого морального осуждения нет. А вот к мужской проституции как-то с осуждением относятся. Хотя некоторые говорят, да, это тоже можно понять. Они вообще с пониманием относятся, с терпимостью ко всем этим барокам, проституции, воровству, попрошайничеству. Ну, это способ выжить. Других способов нет.
Издавна считается, что беспризорность, бродяжничество, босячество не отупляет человека. Умнее они обычных детей, глупее.
Они умные, они практичные, они умеют то, что не умеют другие дети. Они могут, то, что они выжили в таких чудовищных условиях, то, что они смогли, там, сбежав из дома, обеспечить себя едой, одеждой, обществом, там, мытьем даже многие обеспечивают себя, знают массу способов, как вымыться. Некоторые мальчики даже стирают за собой. То есть вот житейские они очень умные. Они, может быть, никогда не станут профессорами, но они жизненно приспособленные, умные дети. Они, конечно, они очень многое знают из того, что не знают обычные дети. Ну вот я не знаю, как, что значит умные. Вот, что понимать под этим словом умные. Но вот таких дебилов совсем, каких-то там умственно отсталых, мы не видели. Они не образованные, они темные, но они не глупые. Вот. Хотя в школе у всех практически были проблемы. Каждый из этих детей хоть 2 года, но отучился в школе. Или хотя бы 1 класс закончил. Вот. И все говорили, что там в школе с учителями проблемы, с учебой, с отметками, с двойками. От этого все конфликты в семье пошли, родители бьют за двойки.
Кого они считают виноватыми в своей судьбе? Можно ли говорить об их политических настроениях, хотя бы будущих?
Они очень все националистически настроены. Они все говорят, что мы должны освободить Россию от нерусских, что нас тут угнетают. И вот этого очень много, кстати, среди таких деток. Москва им очень нравится всем, большинству детей. Единственное, что им не нравится в Москве, это милиция. Все остальное им очень нравится. Мне нравятся дома, говорят, Москва красивая, Москва большая, в Москве люди добрые. Подают больше. Потом в Москве всегда есть где заработать. Москва для них это действительно такой магнит. В Москве можно выжить. В Москве приходишь на любой рынок, ты нужен. Ты пришел, ты помог, там потаскал ящики, тебя накормили. Хотя бы даже за еду можно заработать. В Москве они моментально ориентируются. Потом вокзал, такая точка, где они знают, что всегда можно найти себе и жилье, и работу. Вот, хотя работа бывает очень страшная. Например, девочка одна рассказывала на вокзале, ее привезли из Молдавии попрошайничать. И в ужасных условиях она жила, голодала практически все время. Ее заставляли сидеть в коляске и изображать безногого ребенка. И она сидела сутками. Причем ее даже заставляли мочиться под себя, чтобы был плохой запах, чтобы как бы это вызывало еще больше желания помочь. И, в общем, она сбежала. Пошла на вокзал. На вокзале к ней подошла милая бабушка, говорит, деточка, что ты тут делаешь, вот я тебе помогу. Взяла к себе домой, накормила, помыла, все. А потом сдала примерно в такие же руки. А много таких взрослых, которые кормятся на детях. Это и бабульки эти, которые собирают таких детей, и те, кто эксплуатирует их как попрошаек, и дети, которые работают на сутенеров, они же большие доходы приносят сутенершам и сутенерам. Вот, так что взрослые тоже наживаются на этом порядочно. Кстати говоря, неплохо кормится и милиция, от которой многие дети откупаются. И практически все об этом говорят, что они дают там на пиво, как это у них называется, на обед. И выходят. Вот. Потом, конечно, те торговцы, которые нанимают этих детей за бесплатно фактически, конечно, они на них наживаются. Потому что взрослый человек не пойдет за такие копейки работать. Или там, допустим, человек, у которого есть какие-то другие возможности. А ребенок, он на любых условиях готов работать. Взрослым очень многим это выгодно. Девочка рассказывала, как она 2 года искала мать. Мать, кстати, многодетная как раз мать, прекрасно жила при советской власти на всех этих пособиях, работала в ресторане. Отец был шахтером, была нормальная семья. Ну, как нормальная? Она говорит, ну как, мы так хорошо жили, вот мать в ресторане работала. Ну, принесет 100 тарелок, продаст уже деньги. То есть вот мораль такая была в семье. Но, тем не менее, как-то они жили. Потом вот все это кончилось, обнищали. Стали заниматься коммерцией, наделали кучу долгов и стали скрываться от кредиторов, ездить по всем городам России. И девочку самую старшую оставили на прежнем месте жительства. И она 2 года разыскивала свою семью. Бродяжничала, бомжевала страшным образом, еле выжила. Голодала и мерзла, ну чего только с ней не было, и в приюты попадала. Вот, там ей нравилось, все, она говорит, все было хорошо, но все равно я, говорит, маму очень хотела найти. Я, говорит, уходила, меня никто не держал, я шла искать свою маму. Милиция ей помогала, кстати, очень много. Давали деньги на поезд, чтобы она до матери могла добраться. Ну, в общем, все помогали, как могли. Наконец, она нашла эту свою мать любимую. Первый день было все хорошо. На следующий день мама пришла, сказала, что надо работать. Привела турков каких-то, и, значит, девочка должна была заниматься с ними проституцией, мать брала себе все деньги. И мать, и отец оба заставляли ее и кормить всех остальных 5 детей ей пришлось, и родителей. Вот. И она сбежала, причем она говорит, я заработаю деньги, отец купит себе еду, а рядом сидит ребенок маленький самый, братишка, и голодный смотрит, у него слюнки текут, а отец не дает. Она посмотрела на это все, прожила так 2 месяца, убежала. Я, говорит, лучше в Москве буду этим заниматься и на себя работать.
Верят ли они в лучшее будущее? На что-то надеются?
Мне кажется, они так трезво рассуждая, по-моему, не очень рассчитывают на то, что их жизнь как-то радикально изменится. Но вот у совсем маленьких у них есть какие-то такие планы о том, что они вырастут, там, будут доктором или шофером или поваром, будут хорошо работать. А те, кто постарше, они многие говорят, что их ждет тюрьма или бомжатник, или, может быть, совсем с собой покончу, так говорят. Среди рассказов детей о себе, они проскальзывали такие слова о том, что это ужасно, это грех. У них такое понятие греха есть, что самоубийство – это очень страшно. Многие крестики носят. Например, один вор мне говорил, что он никогда не садится есть, не помолившись, не перекрестив пищу, хотя он был не крещеный, но, тем не менее, говорит, перед едой мы всегда молимся. Настоящий профессиональный воришка был. Вот. Ну, не знаю, насколько можно их назвать верующими. В церковь вряд ли, конечно, они ходят. Но я думаю, что на Бога надеются. На Божью помощь, во всяком случае.
Это была социолог Галина Чаликова. Она исследует детскую беспризорность в Москве. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Лариса Силницкая, Людмила Васильева, редактор и ведущий Анатолий Стрелян.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Особенности американского оптимизма. Помогает ли оптимизм экономике? Почему американцы никогда не жалуются? Везение и невезение. Способность к выживанию. В чем смысл американской улыбки? Как я люблю вас, русских», — говорит одна американка. «Вы такие грустные». Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 12 января 99 года.
Волнах «Радио Свобода» передача «Особенности американского оптимизма». Ведет передачу Марина Ефимова. Во времена моей юности, я помню, было много споров о том, что такое национальный характер, вообще существует он или нет. И победило мнение, что если и существует, то пользоваться этим понятием опасно, потому что любые шовинисты будут использовать его для натравливания наций друг на друга. В Соединенных Штатах, где права и достоинства любых меньшинств ревниво охраняются, обсуждение национального характера – совершенное табу. Обсуждение. Но не использование в деловых целях. И недавно в газете Wall Street Journal экономист Ларри Киннелл, директор отдела перспективных исследований Anderson School, признался, что все финансисты в своем планировании учитывают, не афишируя этого, по крайней мере, одну черту американского национального характера – оптимизм. Вот что он пишет.
Опыт показывает, что примерно 0,5% от ежегодного прироста национального дохода дает финансовый оптимизм американцев, если можно так выразиться, и их готовность к риску. По самому осторожному подсчету, неодолимая вера граждан в счастливое будущее приносит Соединенным Штатам 38 миллиардов долларов в год.
Действительно ли оптимизм играет заметную роль в экономике? Вот что сказал об этом декан школы менеджмента Чикагского университета Дональд Джакобс в беседе с нашим корреспондентом Юрием Жигалкиным.
Я не могу привести цифровые доказательства, но с точки зрения логики такая связь очевидна. Как показывает опыт Америки, если люди склонны верить, что экономика будет в порядке, они свободно расходуют деньги. Интересно, что почти все ведущие американские компьютерные фирмы, завоевавшие ныне мировой рынок, были организованы в 70-80-х годах чудаками-энтузиастами в своих гаражах. Эти люди смогли найти финансовую поддержку только потому, что американцы готовы рискнуть значительными суммами, рассчитывая получить прибыль. Этот круговорот и породил нынешний, самый длительный в истории страны, период непрерывного экономического подъема. Те из инвесторов, кто слабо верил в американский экономический успех, кто пытался вкладывать деньги с наименьшим риском, проиграли за последние 15 лет беспрецедентного подъема фондовой биржи, в то время как оптимисты выиграли.
And the pessimists have been losers. О том, какую роль оптимизм играет в политике, пишет в статье «Культура оптимизма» журналист Джефф Бейли.
В Америке испокон века не любили людей унылых, мрачных и тоскливых. Даже в Белом доме они скорее примут веселого циника, чем унылого святого. Именно поэтому только президенты-оптимисты, каких бы политических направлений они ни были, заслуживают в Америке популярность.
В нашей передаче участвует профессор Лайонел Тайгер, автор книги «Биология надежды». Профессор Тайгер, а может ли оптимизм сыграть решающую роль в судьбе политика?
Такое происходит довольно часто. Билл Клинтон, например, дважды побеждал на выборах благодаря своему оптимизму. Он сумел представить себя как бы олицетворением моста из века 20-го в век 21-й, тогда как его оппонент Роберт Доул говорил больше о прошлом и проиграл.
Нет, люди не дураки, они прекрасно знают цену предвыборным обещаниям, но в то же время они отдают предпочтение тому политику, который посмотрит на их жизнь и скажет: «В общем, было хорошо, но можно сделать еще лучше». Президент Рейган тоже отличался оптимизмом. Он говорил о славном будущем Америки и связывал его с сокращением налогов. Люди поверили ему, и он прослужил на посту президента 2 срока. Политический лидер обязательно должен иметь какую-то позитивную программу. На другое люди и не откликнутся. Поэтому я и пользуюсь словом «метаболизм общества». Оптимизм — это категория почти биологическая. Мы хорошо знаем, что если человеку сказать: «Вы не избавитесь от своей болезни», то его шанс на выздоровление гораздо меньше, чем если внушить ему, что он может выздороветь. Таких примеров множество. Вера в будущее — драгоценное человеческое качество на генетическом уровне. С ним связаны как личные удачи, так и успех данного общества в экономике, в политике, в обороне и так далее.
Оптимизм — свойство интернациональное, конечно. Но давайте взглянем на особенности американского варианта. Дженни Пикельни, которая в детстве была Женей, выступает перед американской аудиторией с русскими песнями. Она показала мне видеозапись своего концерта, на котором она, в частности, пела такую старинную народную колыбельную.
Вырастешь большая, отдадут тебя замуж в чужую деревню, семью не согласну.
Реакция американцев была странная. Пауза, потом неудержимый смех. Я подумала, что, очевидно, оптимистичным американцам этот сюжет кажется анекдотическим. «Любимая сестра, расти большая, вот вырастешь, мы тебя будем мучить». Вот что говорит об этом Женя.
От некоторых я таки слышала, что уж, ну уж настолько уж грустно, что комично. Именно когда я пела эту песню, я пыталась объяснить, вот люди, которые, ну, они не могут пойти в Конгресс и сказать, что им не нравится их состояние. Они выражают это в песнях, и они не говорят про это. Например, в американских песнях есть песни против войны, есть песни за войну. Но нету песен, я, по крайней мере, не нахожу даже в традиционных американских песнях, песни, которые просто говорят о войне как о наводнении.
Словом, не понимают американцы русской тоски.
Иногда они ее не воспринимают, а иногда ее воспринимают как... Я помню, мне сказала подруга: «Как я люблю вас, русских, вы такие грустные».
В книге «Одноэтажная Америка» Ильф и Петров рассказывают историю молодого фермера Робертса. История начинается с того, что авторы увидели в газете фотографию парализованной женщины, жены Робертса, с подписью: «Она улыбается даже на ложе страданий». Жена Робертса повредила позвоночник и оказалась прикованной к инвалидному креслу. На врачей и больницы ушли все их сбережения.
Робертс вовсе не жаловался. Нет, он выразился очень спокойно. «Ничего не поделаешь, мне не повезло». Если с Робертсами происходит в жизни беда, то редкий из них будет искать корни постигшего его несчастья. Это не в характере среднего американца. Когда его дела идут хорошо, он не скажет, что его кто-то облагодетельствовал. Он сам сделал себе деньги, своими руками. Но если дела идут плохо, он не станет никого винить. Робертса ограбили доктора, но вместо того, чтобы подумать, справедливо это или несправедливо, он успокаивает себя надеждой, что через год ему снова повезет. Иногда даже записка самоубийцы содержит в себе лишь одну эту примитивную мысль: «Мне не повезло в жизни». Черт бы побрал этих техасцев. Они умеют выносить удары судьбы. Француз или итальянец на его месте, может быть, впал бы в религиозное помешательство, а может быть, проклял бы Бога. Но американец был спокоен. Его просили рассказать о себе, он рассказал.
А вспомните Джека Лондона. Американский оптимизм замешан на благоприобретенные пионерами и теперь уже, видимо, наследственной способности к выживанию. В этом смысле характерно одно американское изречение. Если вы верите, что можете этого добиться, значит, так оно и есть. Если вы не верите, что можете этого добиться, значит, так оно и есть. Весь секрет Чарли Чаплина в оптимизме, в улыбке сквозь слезы. Улыбнись, когда не повезет, улыбнись, когда одолеет печаль, улыбнись, во что бы то ни стало, улыбнись, улыбнись. волнах Радио Свободы передача «Особенности американского оптимизма». Ведет передачу Марина Ефимова.
«85% американцев считают, что сегодня они живут лучше, чем вчера, а завтра будут жить лучше, чем сегодня».
У микрофона Александр Генис.
Этот показатель мало зависит от внешних обстоятельств и почти не меняется из года в год. При этом многих тревожит будущее страны и мира. Но вот к своему личному будущему 4 из 5 американцев относятся с надеждой, считая, что как бы ни развивалась ситуация, их ждет успех. Суть этого яркого феномена американского сознания – установки на персональный, личный, именно не коллективный, а частный оптимизм.
Об этом же говорит и автор статьи «Культура оптимизма» Джефф Бейли, который также участвует в нашей сегодняшней передаче.
Французы, например, по натуре не так оптимистичны, поэтому они действуют сообща. Там даже безработные объединяются. На днях они штурмовали агентство по найму и требовали повышения пособий по безработице. Возможно, малообеспеченные американцы большего бы добились, если бы объединились в борьбе за свои интересы. Но американца гораздо больше вдохновляет идея личного успеха, взлета, обогащения, мечта. Вот наши школьники показывают на конкурсах плохие результаты. Но многие из них, вместо того, чтобы заниматься школьной программой, изобретают что-то новое. Такие вот мальчики и создали нашу теперешнюю меритократию. В новом свете создание нового всегда ценилось выше, чем изучение и освоение старого. Так что американцы надеются с большей или меньшей степенью вероятности личным усилием добиться перемены своей судьбы, своего экономического положения.
В 1673 году два новоиспеченных американца, священник и путешественник, пересекли на каноэ озеро Мичиган в поисках реки Миссисипи. У них появилась безумная идея соединить каналом реку Чикаго с реками Иллинойса и Миссисипи и создать единый водный путь через Америку. По пути они заложили на берегу озера поселение. Из затеи ничего не вышло, она была неосуществима. Но поселение сохранилось. И со временем стало главным перекрестком Америки. Его назвали Чикаго. И так обстоит дело со многими великими достижениями американского народа. При ближайшем рассмотрении они оказываются результатами, а иногда останками чьей-то вполне индивидуальной мечты. Послушаем, что говорят об американском оптимизме нынешние новоиспеченные американцы, российские иммигранты, с которыми побеседовала Рая Вайль.
Софья Винокурова, миловидная хозяйка одного из самых преуспевающих бизнесов на Брайтон-Бич, гигантского гастронома International Food, говорит, что многому научилась у американцев.
Конечно, они очень оптимистичные, выдержанные, очень спокойный народ. Мы сейчас поставили специальный аппарат, который очищает воду, и кофе от него совершенно другое. Так вот, это будет 10-15 минут не так удобно, как бы должно было быть. Так люди, почему так медленно, почему так медленно? Это скажет только русский народ. Американцы будут стоять, и они понимают, что мы делаем лучшее для них. Русские выдержки на это не имеют.
Рискованный народ?
Рисковать нужно на всем, это, конечно. Американцы, они понимают, что они рискуют. Они любят это. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Это 100%.
48-летний Володя, тоже бизнесмен и тоже преуспевающий, убежден, что оптимизм американцев имеет исторические предпосылки.
У них есть на это резон, смотрите, от самого основания этого государства. До сегодняшнего дня у них все классно получается. И все, что они хотят, они всего добились. То есть непонятно как. Они действительно, они счастливая, удачливая нация.
Люди радуются жизни.
Дети еще. Ну, наивные. Пусть злые иногда, понимаете, пусть коварные, жестокие, испорченные. Но дети, понимаете, смотрите на их кино. Это же детское кино, на самом деле. Это страшилки, это же сказки, понимаете.
Любопытно, что с коммерсантом Володей согласен отчасти и наш коллега Борис Парамонов.
Оптимизм в Америке – производная от самого факта иммиграции, создавшей эту страну. Что помогало и помогает до сих пор Америке? и ее культурная девственность. Культура, конечно, обогащает человека, но она его и связывает тысячу, миллионам всякого рода условностей, знаков, конвенций и этикетов. К числу таких устоявшихся исторических образований можно отнести, скажем, монархический государственный строй или догматическую церковную религиозность. Ничего этого в Америке не было. Можно было начинать с чистого листа. Получалось не стихийно исторически, то есть не культурно, культура ведь тоже стихия, а рационально, то есть разумно. Культура ведь внеразумна, или, скажем так, сверхразумна. Простой и доходчивый пример. Почему хорошая жизнь не получается у русских? Потому что они, странно сказать, культурнее американцев. Русским мешает Россия. В Америке же, так сказать, Америки нет. Нет господствующей, подавляющей культурно-исторической традиции. Одним словом, есть свобода. А свобода при всех ее опасностях настраивает человека скорее оптимистически.
Мне кажется, что говоря об американском оптимизме, нельзя не упомянуть еще одну важную составляющую – веру. Вспомните произведение Торнтона Уайлдера, в частности, «Наш городок». Вспомните последний разговор Эмили с ведущим, вернее, не Эмили, а ее души, которая после смерти на один час вернулась в свой городок.
Гудбай, тикающие часы, гудбай, мамины подсолнухи, гудбай, засыпание и просыпание, свежевыглаженные платья и горячие ванны. О, земля, ты так хороша! Способен ли по-настоящему оценить жизнь кто-нибудь из живых, каждую ее минуту?
Нет. Может быть, святые и поэты иногда.
Понятно, что иммигранты, пионеры – вечный источник оптимизма, у них нет другого выхода. Но если говорить о коренных американцах, то кому из них оптимизм более свойственен – богатым или бедным? Профессор Тайгер.
Думаю, что в нашей стране и тем, и другим. Человек, работающий в мастерской по ремонту автомобилей и сегодня меняющий колеса, видит реальные шансы подняться по социальной лестнице. А если не сам он, то уж его дети получат такой шанс. Правда, интересно, что среди тех, кто участвует в голосовании, большинство составляют среднеобеспеченные граждане. Малоимущие гораздо реже идут на избирательные участки.
На чем базируется оптимизм бедного человека в Америке? В американском кино, пишет Джефф Бейли в статье «Культура оптимизма», рабочий человек в конце фильма непременно становится богатым или успешным. Героиня Мелани Гриффит в фильме «Working Girl». Девушка-работница в фильме «Танец плоти». В конце фильма «Офицер и джентльмен» другая девушка-работница становится всем на зависть женой офицера. И он с триумфом уносит ее с фабрики и увозит из фабричного городка, как будто жить в маленьком городке – такое уж несчастье. Однако тот же Джефф Бейли напоминает, что ничего подобного не происходит, скажем, в английском кино. И приводит в пример недавние фильмы «Жизнь хороша» и «Фулл Монти», где герои как были рабочими в начале фильмов, так и остались ими в конце, ничуть от этого не страдая. Значение массового искусства в культивировании американского оптимизма отмечает профессор Тайгер.
Американская масс-культура добилась совершенства в создании мифов. Это мифы о звездах Голливуда, или спорта, или бизнеса. Это сказка о Золушке, которая однажды зашла за лекарством в аптеку в Лос-Анджелесе, и там ее увидел кинорежиссер. И после этого она стала кинозвездой. Такое действительно случается, но чрезвычайно редко. При всей наивности веры в сказки, эта вера играет позитивную роль. Наша культура вся пропитана такими символами американской мечты. Кстати, этим объясняется и успех американского кино и телевидения во всех странах мира.
Наш коллега Александр Генис особую роль в формировании американского оптимизма отводит рекламе.
Когда американец смотрит в зеркало, он видит разумного, цивилизованного, жизнерадостного человека. Таким его сделала реклама. Она подогнала сырой материал под совершенный образ деловитого оптимиста. Однако психологи знают, что внутри каждого из нас скрывается совсем другое существо – боязливое, неуверенное, с комплексами. Задача рекламы в том и состоит, чтобы внутренний облик совпал с внешним. Косметические фирмы продают нам не крем, а надежду на вечную молодость. Автомобильные компании предлагают не машины, а престиж. Пивовары торгуют не пивом, а весельем. Короче, реклама продает Америке не товары, а душевное состояние. Психологи считают, что секрет жизненного успеха сводится к двум словам.
Будь оптимистом. Раз успех – проблема веры, то нам всем надо брать пример с рекламы. Не стесняться себя обманывать, лицемерить, прикидываться, притворяться умным, талантливым, богатым и здоровым. Добейтесь, говорят психологи, чтобы ложь стала вашей второй натурой. И вы увидите, что рано или поздно она станет правдой.
Но давайте взглянем и на оборотную сторону американского оптимизма. Об этом Джефф Бейли.
Хэппи-эндинг всякой истории для американца чаще всего означает богатство и успех. Иногда это побуждает людей к активной деятельности, а иногда рождает пустые мечты, истерическую влюбленность в кинозвезд или неоправданные надежды на случайное обогащение, на выигрыш в лотерею, на казино, на компенсацию по суду. Адвокат Крис Баркер рассказывала мне, в каких чудовищных количествах американцы подают в суд, чтобы получить компенсацию за обиду, за увольнение, за самое пустяковое ранение. Синяк, ожог, шишку, набитую на службе, в магазине или даже в гостях у знакомых. Люди, работающие за $4 в час, требуют миллионных компенсаций. Это давно вышло за рамки разумного. В нашем обществе оптимизм слишком уж материалистичен.
А бывали ли в истории случаи, когда оптимизм американцев приносил вред всей стране? Об этом профессор Маршал Голдман.
Оптимизм может оказаться пагубным, если он, так сказать, не обоснован. В наиболее чистом виде этот феномен проявил себя в конце 20-х годов, когда несколько лет быстрого экономического подъема заставили американцев уверовать, что конца этому процветанию, как и конца обогащению тех, кто играл на бирже, не будет. Люди без оглядки входили в долги, рассчитывая, что рост курса акций и подъем экономики позволят их вернуть с легкостью. Затем, когда на бирже внезапно началась паника и она рухнула, стране пришлось дорого заплатить за свой оптимизм. Я по своему детству помню, как дома, начатые в 20-х годах, стояли недостроенными лет 10-20. Нечто подобное, кстати, сейчас случилось в Азии. Но с другой стороны, оптимизм – необходимый ингредиент процветающей экономики. Вопрос лишь в том, как не потерять связь оптимизма с реальностью.
Оглядываясь на прошедшее столетие, мы видим, что в Америке все изменилось, кроме отношения к будущему. Пишет обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Кэрин Джеймс в статье «Оптимизм накануне века». Войны, рак, СПИД, наводнения, торнадо, ураганы, депрессии, убийство президентов, позор президентов, появление машин, которых мы не можем понять, не говоря уж о том, чтобы починить. Ничто не может подкосить американского оптимизма. Мертвых хоронят, разрушенные ураганами дома выстраивают заново на том же месте, машины используют, не задумываясь о последствиях, потерянные деньги забывают, тратят последнее и с восторгом ждут новых голливудских сказок. Оптимисты глупы, скажут мне. Это верно. Оптимизм часто граничит с глупостью, а пессимизм – с гибелью. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Особенности американского оптимизма». В программе участвовали Александр Генис, Борис Парамонов, Юрий Жигалкин, Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия. Ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Belle Époque» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы «О конце истории» представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».